Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 6 минут в эфире программа «Отбой». У микрофона Владимир Карпов. Да, я просто смотрю на ленту информационных агентств, потому что готовлюсь подводить итоги информационного дня вместе с вами. Ну и обращаю внимание, о чем сейчас сообщают информагентства. Путин поручил до 30 ноября рассмотреть вопрос о создании в Москве экспериментальной площадки для развития искусственного интеллекта. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на Кремль. Ну и что еще? Путин поручил правительству заключить соглашение по развитию высоких технологий со Сбербанком, Ростелекомом, РЖД, Росатомом и Ростехом. Ну и еще одно поручение. Поручил правительству до 30 июня внести проект национальной стратегии развития технологий в области искусственного интеллекта. Довольно интересно, а где бы создать ту самую площадку для развития искусственного интеллекта? Я имею в виду, если говорить о некой экспериментальной площадке. Что это может быть? Где можно экспериментировать? На ком, главное, экспериментировать? Но это вопросы, я так понимаю, которые мы еще будем обсуждать в недалекой перспективе. А пока про день сегодняшний, что еще сегодня происходило? Вновь привлек к себе внимание Анатолий Борисович Чубайс. Я думаю, он в лишних представлениях не нуждается. Так вот, глава Роснана предложил ввести в России углеродный налог. По его словам, таким образом можно будет стимулировать промышленников сокращать вредные выбросы. Чубайс сослался на опыт Евросоюза, где импортируемые товары облагаются дополнительным налогом, если они не удовлетворяют требованиям по предельным выбросам СО2 при их производстве. Если мы сейчас легко проскочим эту развилку с налогом, считая, что мы всех перехитрили, то через 5-7 или 10 лет выяснится, что мы, оказываемся, сами себе закрыли экспорт, в том числе экспорт, регулируемый ОПЕК. И это вещь очень болезненная, пояснил он. При этом Чубайс призвал разобраться с объемами выбросов и лишь потом думать о введении налога. Правда, Анатолия Борисовича пока не очень поддерживают. Дело в том, что уже поступили комментарии, например, из Государственной Думы. Так вот, глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, которого цитирует официальный сайт Нижней Палаты Парламента, заявил, что Россия является одной из самых чистых стран развитого мира по показателям выбросов углекислого газа и газа и с точки зрения давления на мировой климат. Примерно 35% произведенной электроэнергии приходится на атомную и гидроэнергетику, что является хорошим показателем по сравнению с другими странами, в частности, с Китаем. Ну, а что касается предложения Чубайса, то там, в Госдуме, опасаются, что это опять ляжет на потребителя в Российской Федерации, и потребитель, то бишь мы, не очень будем от этого счастливы. Я бы хотел, чтобы вы высказали свои суждения, потому что есть, с одной стороны, Чубайс, который не пользуется популярностью в Российской Федерации, но по-прежнему возглавляет Роснано. И он говорит, что нужно смотреть в будущее. Если мы хотим конкурировать на мировых рынках, то сейчас все уже повернулись на экологии, и для них принципиально важно, а как произведен тот или иной продукт. И если в его производстве задействовано огромное количество энергии, выбросов углекислого газа и всего остального, то этот продукт уже будет считаться низкоконкурентным. Если же мы сейчас успеем подключиться к этой экологической кампании и добьемся от наших производителей чистоты, экономии и всего остального, тогда мы будем конкурентоспособны. Но это, наверное, будет чуть-чуть стоить и производителям, ну и, соответственно, вам, потребителям. Включаться в эту гонку, включаться в эту борьбу, или это странно жить в стране, которая добывает энергоресурсы, и при этом думать о том, как бы на них сэкономить. Мне нужны ваши суждения, готовы ли вы включиться вот в эту экологическую кампанию, готовы ли вы как потребитель за это доплачивать, или полагаете, что это уже излишество, рано, и вообще вся эта экологическая истерия скоро заглохнет. Ваше суждение. Напомню, как можно взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8, смс плюс 7-925-888-88-94-8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. То Чубайс ратует за поднятие цен на электричество, теперь налог ввести хочет. Пора бы его посадить, если не на кол, то лет на 25, это уже комментирует Абдул-Хамид. Но мне нужны более рациональные комментарии. 7-3-7-3-94-8. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Да, Евгений.
А я вот думаю, что вредную упаковку нужно запретить. Вот, и...
Вредная упаковка — это уже вчерашний день, ее уже у нас пытаются запретить. А здесь дальше пошел Чубайс. Дальше пошел Чубайс. Вы крутите в руках что-нибудь, я не знаю, что там, вы можете шариковую ручку крутить в руках, например. А там, например, уже указано, что при ее производстве было затрачено такое-то количество энергии, было столько-то выброшено СО2, и эта ручка считается, ну, по сути, вредной. Ровно потому, что она слишком энергозатратна была для планеты Земля.
Я понял, но есть какие-то, какие-то небольшие предметы разовые, ну, точнее говоря, не разовые, а много, ну, много раз используем. А есть вот именно разовые предметы, это упаковка, вот, ее надо запретить, вредную упаковку, вот эту пластиковую бутылку, так сказать.
Да, я просто напомню, что с этим-то уже сражение идет. Чубайс смотрит дальше, Чубайс заглядывает в будущее, как он думает. И говорит о том, что нам уже пора за это бороться, нам уже пора, если какие-то предприятия до сих пор об этом не задумались, ну как-то рублем их подстегивать. 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо вам за эфиры, очень приятно вас слушать. Степан, Москва.
Да, Степан, пожалуйста.
Мое мнение, что любая инициатива Анатолия Борисовича, особенно такая вот популистская, она направлена на поиск, где бы украсть еще денег.
Или можно вот, иначе сформулировать, где бы заработать еще денег, тем более, что он занимается Роснано, и наверняка у него есть готовый проект для этого дела.
Конечно, конечно. Подложить большой проект, ну и, собственно говоря, получить с этого дивиденды.
Возможно.
Это же обычная практика.
Возможно. Напомню, что мы уже воротили нос, например, от там, каких-то альтернативных поисков энергии, от добычи нефти, газа сланцевого, и потом выяснилось, что они уже как бы довольно успешно это все делают.
Совершенно правильно делают, потому что как бы страны, где экономика логичная, а не, так сказать, распильная, ну, там это должно работать. А у нас это априори не может работать. Потом я, собственно говоря, занимаюсь геологией, так, профессионально. Угу. По поводу нефти-то много знаю. Ну, в нашей стране сланцевые дела не имеют смысла просто, ну, потому что есть гораздо более дешевые темы на это, ну, на этот предмет. Ветер в нашей стране имеет очень ограниченный смысл, потому что география такая в основном.
Солнце тоже далеко не везде.
Солнце, ну, не то, что не везде, а просто малоэффективно. А внедрять современные технологии там, где нужно не солнце, а свет, это довольно дорого, и на этом украсть трудно. Поэтому зачем, собственно?
То есть для нас это не актуально, и то, что предлагает Чубайс, вызывает подозрение мгновенно?
Нет, это не вызывает подозрения, абсолютно никаких подозрений. Абсолютная уверенность присутствует в том, что это делается с очевидным каким-то корыстным интересом, вот и все.
Наверняка.
Больше ничего за этим не стоит.
Спасибо. Наверняка не без этого. Ну а кто, если он занимается какими-то высокотехнологичными разработками, откажется от идеи внедрить эти технологические разработки, если они у него уже есть, если у него готовые проекты? Это одна история. Но экологическая эта компания ведется по всей планете. И в словах Чубайса есть рациональное зерно. Как бы парадоксально это ни звучало. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый день. Добрый. Ну, давайте вместе поразмышляем, и все станет сразу понятно.
Давайте.
Все эти разговоры пошлые, что это лишь бы снять деньги, это глупости, которые, в общем, пронизаны большинство звонков. Проблема в чем, что у нас в стране практически снижение промышленного производства. Но если оно даже не снижается, по нулям. И поэтому нам думать сейчас об той форме экологии, о которой говорил Чубайс, вообще невероятно идиотически глупо. Понимаете? Мы посадим еще раз экономику вниз. Просадим на 0,5%, на процент. То есть мы сами себя разорим. Почему Трамп против вот этой экологической истории? Потому что он делает все, чтобы производство в стране, я имею в виду Соединенные Штаты, поднялось. Оно правда поднялось. Он говорит, видите, поднялось. Другое дело, может быть, краткосрочный эффект, через какие-то годы придется это пересматривать, но для нас-то вопрос жизни или смерти. И вот тут возникает другой вопрос. Вот вы мне скажите, что, Чубайс полный идиот?
Я думаю, что нет.
Нет, в том-то и дело. То есть они наверху настолько оторвались не просто от реальности жизни, а даже от обыкновенной экономической логики, что позволяют себе такие высказывания. Вот что страшно. И он же, поймите, что он в какой-то ауре там существует, он думает, хорошее предложение. А почему он думает, вокруг него такие же? И вот в чем ужас. Они сейчас могут что угодно устроить.
Ну, вот. Пока нет, потому что, например, в Госдуме говорят, что это бесперспективно, особенно сейчас в Российской Федерации.
Ну, вот то, что я вам говорил. Но дело в том, что есть одна очень большая опасность. Огромные люди, которые нас слушают, тоже должны ее понимать. У нас очень модные всякие решения, которые якобы приведут к близкому результату. Это еще там со времен Сталина была история. Пятилетки, четыре года, ну и так далее. Вы все прекрасно знаете. И вот опасно вот что. Какому-то жонглеру может понадобиться какая-то вот такая история, которая там вроде бы приведет к каким-то эффектам. И за нее могут схватиться. И я вам могу несколько таких примеров привести. Понимаете?
Слушайте, ну мы окружены такими историями.
Ну, да,
я понимаю, на что вы намекаете, но так или иначе тоже топтаться на месте бесперспективно. И что-то, ну, в какую-то сторону развития необходимо. И нужно искать те самые прорывные проекты, да.
Да, но дело в том, что те люди, которые сейчас этим занимаются, они уже опустошены. Все, что мы от них слышим, это уже не играет никакой просто роли. Это какой-то вступ и разминание одного и того. Понимаете? Нужна какая-то прорывная история, которую, кстати, президент говорит, но не делает. То есть собрать определенное количество людей. Вот можно я вам один пример приведу?
Это слишком долго будет. Но я примерно понимаю вашу идею, чтобы люди собрались, устроили брейнсторм и, наконец, решили. Мы идем туда.
Быстро,
коротко, прям совсем, 30 секунд.
Когда американцы поняли, что можно сделать цветное телевидение, они что сделали? Они собрали со всей страны лучших специалистов, и оттуда появился НТС. Это не государственное решение. Это решение специалистов. Вот и все.
И же масса историй похожих есть, которые не состоялись. Ну, то есть, когда они решают что-то делать, собирают специалистов, а потом это не выстреливают. Другое дело, что американцы научились не просто что-то разрабатывать, а внедрять. И вот это внедрение у них получается, как ни у кого другого. Кстати, именно предприятия Дерипаски и должны будут платить этот налог на углерод. Достаточно посмотреть на экологическую ситуацию в Красноярске, где белый снег зимой уже давно стал притчей во языцах. Это пишет Александр Фельдман. Или Андрей Подойников пишет. А если нечем будет дышать, какой смысл от экономики? Таким образом, как будто бы заступаются за Чубайса или за его идею. А он говорит о том, что уже пора об этом задумываться всерьез и сокращать выбросы. Ну, или, по крайней мере, стимулировать предприятия, которые с этим вообще никакого, вот никак на это не реагируют, на подобные призывы. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый день, Павел Евгеньевич, Подмосковье.
Да, Павел Евгеньевич.
А что вы уперлись в одного Чубайса? Это же команда.
Я уперся.
Один человек не может свернуть нашу систему. Значит, это кому-то выгодно.
Сейчас пока не очень понимаю. Идея-то такая, она вам нравится или нет? А вы мне предлагаете Чубайса обсуждать.
Да при чем тут Чубайс?
Поясните. Отключился. Вот и поговорили. Ну, короче, ну дайте быстро за минуту голосования. Пора задуматься об экологии, посмотреть на перспективу. Там в Европах уже отказались от всяких вредных и упаковок, и всего остального, и запрещают много чего, и борются за экологию. И если мы не включимся в эту кампанию, то мы будем где-нибудь в хвосте плестись, уверен Чубайс, и вы его поддерживаете. И наша продукция будет неконкурентно способна. Да, пора бы уже об этом всерьез задуматься. 134-21-35. Нет, эта история не для нас, не про нас. Это 134-21-36. Мы сидим на нефти, мы сидим на газе и еще будем задумываться о том, как бы нам там чего-нибудь добывать из воздуха, из приливов, отливов и всего остального. Это 134-21-36. Пора об этом думать всерьез. Прав Чубайс. 134-21-35. Ужасные вещи говорю. Прав Чубайс. Нет, не прав Чубайс. 134-21-36. Все, голосование идет. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. это Руслан из Москва.
Да, Руслан.
Все, что предлагает Анатолий Борисович, я думаю, это опасно для России.
Почему? Просто потому, что Чубайс?
Ну да, потому что он...
Хорошо, принимается. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире.
У меня два вопроса к вам.
Давайте.
Во-первых, кто это? Мы должны задуматься. Кто мы? Мордашов или я, Зорин?
И вы, и Мордашов, все.
Я не произвожу. Мордашов, он должен думать.
А вы потребитель. Слушайте,
второй вопрос.
Товарищ Зорин, я напомню, что вы покупаете потом эту продукцию. Если она будет стоить дороже на несколько там рублей, то потом к вам будет...
Я покупать это барахло. Вот, это я вынужден, а не покупаю. Теперь, а какая у нас конкурентоспособная продукция? Можете назвать?
Вам, ну, я не знаю, атомную энергетику могу назвать. Здесь мы еще конкурируем и где-то строим атомные электростанции.
Мы не конкурируем, просто мы строим за свои деньги. Вот и все. Это чисто ценовая конкуренция, а технологическая.
Простите, если бы технология была отсталая, тогда бы ее никто не покупал.
Технология советская.
Угу, так.
Так, еще какая конкурентоспособная продукция за 30 лет была создана в России?
Вы меня спрашиваете или что?
Да. Тогда не нужно, если вы не знаете ее, тогда не нужно говорить конкурентоспособная продукция. Ее нету и не будет.
Есть IT конкурентоспособная, но здесь к энергетике мало имеет отношения. А что сразу трубку-то вешать? Давайте продолжим, поговорим, товарищ Зорин. Что такое? 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Так. Это я Александра Павловна из Ногинска.
Да, Александра Павловна.
Знаете, я вот думаю так, что, конечно, об экологии думать надо и очень даже надо. Так надо прежде всего сохранять леса, сохранять болота, реки, поля надо сохранять.
Белочек, птичек, всех надо, вот. Да, надо. Вот для того, чтобы сохранять, нужно подумать о том, чтобы...
Да, то, что продают леса, срезают, а надо их сажать. Вот и будет экология.
Сажать леса или чубайсов, просто вот сейчас пояснение нужно.
Ну, чубайсы в одно место, а леса в другое место.
И тех, и других, я понял.
Да.
Да. Спасибо, спасибо. Я остановлю голосование. Результат. 50% наших слушателей говорят, пора всерьез задуматься об экологии и прав Чубайс. 50% наших слушателей говорят, что Чубайс прав. Просто запишите это себе где-нибудь. 50%. Ну и вы, наверное, догадались, что оставшиеся 50% вот здесь категорически против. Так проголосовала наша аудитория.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
У слушателя очень сложное какое-то имя, но вот я пытаюсь прочитать то, что кроме имени. Идея правильная, но быть первыми в этой идее опасно. Кто будет первый, тот ослабляет себя, свои конкурентные преимущества. Такие вещи можно делать только если они выгодно и усиливают, как это делают европейцы и американцы, пишет наш слушатель. Но я просто не буду далеко уходить от этой темы. Мы экологию добьем сейчас. Дело в том, что Британское министерство по защите окружающей среды, продовольствию и сельскому хозяйству сообщило, что около 100 британских и работающих в этой стране розничных сетей, производителей продуктов питания и одежды подписали добровольное коллективное соглашение, в рамках которого они обязались вдвое сократить объемы выбрасываемых или уничтожаемых нераспроданных товаров. Среди компаний, ну даже не буду их перечислять. А на эту инициативу британские ритейлеры и производители пошли на фоне активизации борьбы с уничтожением пригодных для употребления продуктов питания в разных странах мира. В конце мая в Германии усилилось обсуждение вопроса о том, можно ли забирать еду из мусорных контейнеров, в которые супермаркеты выбрасывают просроченные или потерявшие товарный вид продукты. Сейчас такие действия считаются кражей. На прошлой неделе премьер-министр Франции Эдуард Филипп сообщил, что правительство начинает работать над законопроектом, который запретит ритейлерам уничтожать непроданные потребительские товары, одежду, электронику, косметику, ну и так далее. Ну, то есть мы, по сути, продолжаем ту же тему, которая была. Получается, картина следующая, что мы опять как-то поперек течения, потому что пока они задумываются о том, как бы продукты не выбрасывать, мы продолжаем продукты уничтожать, потому что это контрабанда, потому что это контрафакт, потому что это, ну и далее по списку. Ну, в общем, мы уничтожаем, они думают о том, чтобы запретить это уничтожение. А что с этими продуктами делать? Ну, здесь масса различных вариантов. Это переработка, это приготовление, наверное, продуктов каких-то отдельных. Это, ну, что, какое-то повторное использование. Возможно, предоставление возможности людям. Людям порыться в этих контейнерах для того, чтобы они выбрали для себя еду, если это люди, которые представляют какие-то бедные слои населения. Ну, не обязательно просроченную какую-то продукцию, ну, потерявшую товарный вид, например. Такое тоже не исключено, такая продукция тоже выбрасывается. И в Российской Федерации, кстати, проблема эта тоже актуальна. У нас тонны продуктов выбрасываются. Я напомню громкие истории там, с Урала о том, что там пытались организовать бесплатную раздачу продуктов, у которых приближается истечение срока годности или приготовление из этого еды, и с этим у нас стали интенсивно бороться, потому что это не укладывается в существующие рамки различных норм и кодексов. Там идут по пути запрета на утилизацию подобного рода продукции. У нас пока до этого еще даже не дошли. Но здесь, кстати, вопрос и к вам в том числе, как и к потребителям, как к тем, кто такую продукцию тоже довольно много выбрасывает в огромных объемах. Просто вот если заглянуть в мусорное ведро, там пищевых отходов будет вагон и маленькая тележка. Модная сейчас такая штука по планете Земля шагает, называется Zero Waste. Это, кстати, работает в том числе и в ресторанах, в некоторых, где они очень гордятся тем, что выбрасывают очень мало, а даже вот там из чешуек и кожурок они умудряются сварить какой-нибудь овощной бульон, а потом в этом овощном бульоне еще что-то дополнительно приготовить, чтобы потом вам подать. И это модная штука, но это тоже как будто бы забота об экологии. А вас это парит, ну, а вас это заботит, а вам это все нужно? Или здесь главное, ключевое, это ваша безопасность? Но представьте, что вам будут подкладывать вот это вот все Zero Waste, и этим гордиться. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да, здравствуйте, меня Юрий зовут, из Москвы. Вот,
да, Юрий.
Я, знаете, как думаю, все бы ничего, вот если бы только у нас люди со сроками годности не игрались. Потому что будут отдавать то, ну, что уже далеко истекшим сроком.
То есть у нас уже работает Zero Waste, но мы просто иначе к этому относимся. Мы просто переклеиваем вот эти этикеточки со сроком годности.
Да, и людей
губить
просто будут.
То есть это не для нас история?
Нет, это точно не для нашего контингента уж точно.
Есть, да, спасибо. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, добрый день, Михаил, Москва.
Да, Михаил.
Здесь у этой темы несколько сторон. Во-первых, люди с удовольствием бы со скидкой все эти продукты в магазине бы покупали, если бы была такая возможность. Само собой, что беднейшие слои, у нас их большой процент официальный, они бы тоже это получили вообще бесплатно, с большим удовольствием. Но самое главное, что у нас большая монополия на торговлю розничными продуктами. И все вот эти вот известные сети, они никогда не допустят, чтобы люди могли хотя бы со скидки этот йогурт взять и купить. Дешевле, чтобы сохранить цены, выкидывать, уничтожать. И это будет до тех пор, пока будет такая монополия.
Ну почему? Они же устраивают акции. Ну, срок годности товара подходит к концу. Акция, внимание, акция, скидка, да, 50%. Ну, если присмотреться, то зачастую
я
такая
заманука. Не,
не видели, да?
Нет.
А я вот несколько раз сталкивался. Да, да.
То есть, это не система.
То есть опять не про нас, как будто бы.
Нет.
Вообще никак. Да,
только здесь только начнет все это срабатывать, когда антимонопольные ведомства, которые призваны следить за правами российского потребителя, будут четко срабатывать и не допускать монополии сетей.
Спасибо, спасибо. 18:30, сейчас новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18:37 почти минут. В эфире программа «Отбой». У микрофона Владимир Карпов. Хотел бы вот с этими выбрасываемыми продуктами тему завершить. Дело в том, что мы как-то вот действительно отстаем. Это что-то вот похожее на нежели хорошо, так и не стоит и начинать. Но ровно потому, что они выбрасывают из-за переизбытка, из-за того, что, ну, сроки годности, из-за того, что и так много этих товаров, ну и прочее, прочее, да вы прекрасно знаете. А у нас зачастую выбрасывают, потому что так положено, потому что такова норма, потому что таковы правила, потому что такова практика, ну и прочее, да, ну то есть там теряют свежесть, уже не то, уже выбрасывают. У нас какие-то там стандарты, нарушения, контрафакт, уже тоже положено выбрасывать, уничтожать продукты. А что касается вот поветрия, как фудшеринг, об этом же тоже Александр уже Фельдман вспоминал, вот этот zero waste, для нас это пока смотрится диковато, но ровно потому, что для нас это признак бедности. Ну, то есть человек, который гордится тем, что он практически не выбрасывает продукты, а все идет во вторичную переработку, для нас это человек скорее бедный, а бедностью не очень принято гордиться. Поэтому то, что у них модное поветрие для экологов, а для нас пока еще довольно постыдная штука. Получается такая картина, поэтому мы здесь чуть-чуть отсталые. Ну и насколько уместны подобные предложения в Российской Федерации, опять же, вопрос спорный. Не знаю. Но хотелось бы просто перейти уже к темам более масштабным. И сейчас хотелось бы вернуться к Ивану Голунову, к продолжению, по сути. Ну, я напомню, что сегодня, да, два генерала были отправлены в отставку, потому что президент решает, отправлять генерала в отставку или не отправлять. Вот сегодня Путин решил, да, генералов отправляем в отставку, которые связаны с делом Ивана Голунова. Кроме этого, у нас сегодня было много обсуждений митинга, который прошел накануне, ну, вернее, вот этого шествия, да, или гуляний. Ну и плюс ко всему, воспользовавшись ситуацией, подключились к вот этой истории с защитой своих политтехнологи, политконсультанты в Российской Федерации. Участники рынка политического консультирования, члены Российской ассоциации политических консультантов и Комитета по политическим технологиям Российской Федерации по связям с общественностью опубликовали сегодня обращение к президенту России, председателю Верховного суда, генеральному прокурору и уполномоченному по правам человека. В обращении включен список политконсультантов, которые, по мнению авторов, получили обвинительные приговоры или находятся под следствием по нелепым и надуманным обвинениям. Среди них политтехнолог Петр Милосердов, мы на него уже как-то внимание обращали, его обвиняли в организации экстремистского сообщества с целью свержения власти в Республике Казахстан. Кроме Милосердова в этом списке бывший вице-губернатор Челябинской области Николай Сандаков, бывший вице-премьер Ивановской области Андрей Кабанов, бывший заместитель руководителя аппарата губернатора Сахалинской области Анатолий Макаров. Это все те люди, которые сели или в отношении которых там, по-моему, еще какие-то дела расследуются. А все из-за чего? Ну, и из-за того, что они консультировали, они участвовали в каких-то избирательных кампаниях, к которым потом возникали вопросы, они были рядом с теми людьми, которых потом сажали, а если они были в их команде, то они, значит, сообщники. Ну, или как Милосердов, они организаторы, да, то есть там основной прицел на Белова-Поткина был. Но так как Милосердов с ним взаимодействовал, то и он попал под раздачу. Там, и по губернаторам тоже. Сажают губернатора, сажают и его окружение. В том числе и политконсультантов. Так вот, политконсультанты тоже решили за своих вписаться. Подписали вот это письмо, обращенное к президенту. И пытаются как-то, наверное, добиться того, чтобы эти дела были пересмотрены или внимательно рассмотрены с тем, чтобы добиться справедливости. И вот здесь возникает вопрос к обществу. Ну, то есть, была история с Голуновым громкая. Да, она до сих пор продолжается, потому что финала в этой истории пока нет, да? И вот здесь все за него заступились, ну, просто потому, что это человек, который занимался как будто бы важными вещами, и его преследовали довольно странно, да? Вот то, как расследовалось его дело, у многих вызвало вопросы. И вот здесь политконсультанты говорят, слушайте, наших тоже бьют. Ну, то есть наши тоже ни за что страдают, они всего-навсего выполняли свою работу, а то, что с ними взаимодействовали те люди, в отношении которых потом расследовались уголовные дела, то это не вина политконсультантов. Они просто там, например, их консультировали. Они просто подсказывали, как взаимодействовать с людьми, как произвести впечатление, как понравиться там, не знаю, большому начальству, какие слова правильные говорить, о чем лучше умалчивать. Ну и таким образом консультировали в том числе и негодяев условных. И мне интересно, ну вот, возможно, я не исключаю, скорее всего, так оно и есть. Они действительно сели по большей части ни за что. Они сели по большей части за то, что они взаимодействовали с теми людьми, которых потом посадили. Там, по коррупционным каким-то делам, не обязательно по коррупционным. И вам их жалко, вы готовы были бы за них заступиться? Вот политтехнологи, политконсультанты, которых тоже, например, несправедливо преследовали. Вы готовы были бы за них тоже вписаться? Если бы к вам постучали в дверь, не знаю, Михаил Юрьевич Виноградов из фонда «Петербургская политика» пришел бы к вам и сказал: слушайте, вот здесь Петр Милосердов сидит ни за что, по смешному обвинению. Подпишите петицию за него. Ну, в смысле, за то, что его освободили. И вы бы подписали, да, 134-21-35. Ну, потому что не должно быть такого в России, чтобы человек сидел по какому-то надуманному обвинению. Это 134-21-35. Нет, вы бы не стали подписываться, потому что в вашем понимании вся эта компания, это какие-то негодяи, которые вами манипулируют. Их совсем не жалко. Это 134-21-36. Их не жалко, 134-21-36. Вы бы подписались, вы бы вписались за них, если хотите. Это 134-21-35. Вам их не жалко. Это 134-21-36. Ну и Григорий из Питера тут же пишет: политологов не жалею. Дальше Юрий. Политтехнологов и консультантов надо сажать только за их принадлежность к этим лжецам. Это пишет Юрий. Ну и так далее. 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, это Наталья.
Да, Наталья.
На самом деле, вот я что думаю? То, что вот пресса показала то, что она может про любого, на самом деле, дать кейс таким образом, что общество защитит его. Просто пресса использует это только, ну, получается, защиту своих. И даже та ситуация вот с этим маршем, люди же действительно пришли, потому что, ну, это круто, это вообще вот здорово, то, что нас услышали.
Солидарность,
все такое. Но не потому, что даже такое, это Иван, да, Голунов, а потому что отстояли того человека, который попал в такую ситуацию, а у нас много каких-то знакомых, которые попадали в такие ситуации. То есть это такая объединяющая ситуация получилась. И здесь, на самом деле, пресса могла бы являться тем инструментом, чтобы озвучивать такие ситуации. И общество помогает в этом случае. Это прессе надо задуматься о том, как они себя используют как власть. А они все-таки власть.
А у меня вопрос. Ну, смотрите, мы привыкли к тому, что политтехнологи, политконсультанты – это те люди, которые на таком хорошем экспертном уровне учат всех остальных манипулировать массовым сознанием, если хотите. Ну, я совсем упрощаю, грубо, да?
Ну, да, да.
А что такое происходит, что их сажают и вообще никакой волны возмущения? А где весь профессионализм, куда он девается в этот момент?
Ну, я вот тоже себе это не могу объяснить. Такое ощущение, что все боятся, те, кто их знают, не могут заступиться, не могут создать кейс правильно, подать его обществу. То есть получается, что как фейковая действительно оппозиция, сама оппозиция даже сегодня об этом пишет, получается, что своих мы отстаивать не умеем. Только вот «Медуза» показала всем, что на самом деле это можно и как это можно делать. Может быть, в дальнейшем это как-то будет теперь применяться, но до этого мне само непонятно, почему тех людей, которые вроде бы всеми ценились и цитировались, вообще никак не освещают нигде, на самом деле же нигде нет информации. И это странно.
Может быть, реноме такое у политконсультантов и политтехнологов? Ну, просто кажется, есть журналист-расследователь, вот он рассказывал, какой там, там плохой Бирюков, ну, например. И такие: ну, тогда наш человек, ну, да.
Какая разница обществу?
Большая. Общество, здесь там, например, какой-нибудь
видит
руководитель аппарата или вице-губернатор, человек, который рядом стоял с каким-нибудь Гайзером. Так он негодяй сразу автоматически. Почему нет?
Да нет, неправда. Если, ну, я лично от себя говорю, для меня неправда, что я буду там расценивать его негодяй, он или негодяй. Если мне правильно преподнесут, что происходит несправедливость, то моя эмпатия сработает таким образом, то, что я в любом случае поддержу. Я не буду разбираться в его прошлом. Меня интересует именно конкретная ситуация. Вот сейчас, сегодня несправедливо, я хочу помочь и готова.
Есть, спасибо, принимается. К вам в дверь стучится Евгений Минченко вместе с Михаилом Виноградовым и еще там целой когортой людей. Вот они стоят у вас под дверью со списком и говорят, эти люди сидят несправедливо. Мы бы хотели, чтобы вы вписались за вот наших политтехнологов, политконсультантов, наших коллег, потому что они сидят ни за что, по нашему мнению. Мы люди умные, мы точно это знаем. И вы бы вписались. Да, 134-21-35. Вы бы не стали, вам их не жалко. Это 134-21-36. Вы бы вписались, 134-21-35. Вы бы не стали, вам их не жалко. 134-21-36. Голосование продолжается. Еще 7373-94-8. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, вы знаете, это вопрос такой странный. К вам ломится когорта людей, который вам не знакома, и говорит, что вот этот человек незаслуженно пострадал. Да несмотря на то, что я в принципе против, ну как нормальный человек, против несправедливого уголовного преследования, конечно, я не подпишу абы какую петицию, потому что я в этом не уверен.
Ну хорошо, назовите какого-нибудь политолога, который, фамилия которого вам известна, и тогда будем представлять именно его у вашей двери.
Да ни один известный политолог придет ко мне в дверь, попросит, я скажу, уважаемый, я, конечно, тебя очень уважаю, но извини меня, я не могу быть на 100% уверен, что этот человек не виновен.
Но вы хотите более тщательного расследования? Вы готовы?
Вот это другая постановка вопроса. Хотите ли вы более тщательного расследования? Вот.
Есть.
Это другая постановка. Конечно, да.
Ну, по сути, они, конечно, добиваются пересмотра. Но под тщательным расследованием у нас прежде всего мысль о том, чтобы пересмотрели это дело, для того, чтобы их коллег оправдали. Вот этого они добиваются. И действительно, некоторые решения по вот этим конкретно людям, там, по Петру Милосердову, которого я уже приводил в пример, выглядят действительно странными. Ну, то есть человека обвиняют в организации экстремистского сообщества с целью свержения власти в Республике Казахстан. Причем Казахстан сам с просьбой преследовать Милосердова не обращался. Была инициатива наших российских властей, и за это, собственно, Милосердова и приговорили. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Так, если Виноградов, тогда я за, пишет 514-й. Минченко еще та лживая мразь, тут же реагирует Юрий. Я всегда задумываюсь, а кто впишется за меня? Пишет слушатель, который подписывается, как я, Бабер. Никто. Многоточие. Ну и голосование пока продолжается, буду принимать аргументы. 7373-94-8, да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Владимир, Евгений, Москва.
Да, Евгений.
Здесь знаете, какой вопрос? На самом деле, в правовом государстве, которое работает правильно, не должно иметь значения, нравится человек обществу и нам конкретно или нет. То есть вопрос должен стоять только так, нарушил он закон Российской Федерации или не нарушен. Ну, и если закон нарушен, тогда, естественно, он должен сидеть теперь.
Если мы исследуем сферического коня в вакууме, то так и должно произойти. Да, но мы говорим о Российской Федерации и о том, что если мы хотим привлечь внимание к конкретному человеку, то да, здесь необходима волна негодования, в том числе и со стороны общества, и риск того, что заступаться за этого человека выйдут, например, тысячи и тысячи.
Да, я согласен, здесь СМИ работает, но здесь опять-таки система своячества и прочее. У кого какие знакомства, у кого какие связи, в том числе о средствах массовой информации. Сколько таких людей сидит невиновно и некому за них заступиться, потому что просто об этом никто не знает, нет никаких тяг, нет никаких выходов.
К сожалению, это... Но вы бы заступились, вы бы пошли за них?
Я, конечно, бы заступился, я в некоторой степени работаю в сфере СМИ, пресс-секретарь одного из муниципалитетов местных. И, ну, конечно, я бы даже через свои ресурсы старался как-то это сделать. Но суть в том, что я знаю точно, что среди коллег и среди окружения это было бы не очень поддержано. Поэтому, ну, усилия одного человека могли бы просто утонуть и очень быстро их бы потушили.
А коллеги почему не поддержали бы?
Ну, потому что коллегам это не надо, коллеги всегда держатся за теплые места.
Да, спасибо. В этом, кстати, интрига с политконсультантами, потому что они, если они при деле, то они, скорее всего, у какого-то теплого места. Ну, так часто случается. И, конечно, их жалеть в этот момент, ну, как-то и не приходится. А потом, когда с ними что-то происходит, то как будто бы и надо бы за них заступиться, и можно бы заступиться, но люди как-то с прохладцей в их сторону посматривают. 7373948, ну еще один комментарий приму, 7373948, да, здравствуйте. Мимо. Тихон пишет: прогрессивная общественность с хорошими лицами обладает пробивной силой и влиянием. Они чувствуют перспективность своего протеста. Мы, ватники, такой перспективы не ощущаем и даже не пытаемся выйти на улицы, например, против депортации Иры Воронцовой, которую сейчас сдают СБУ. Я бы заступился, пишет Тихон. И вообще я рад за Голунова. Еще 7373948. Да, товарищ капитан.
Все еще про Голунова.
Не столько про Голунова, сколько уже про политконсультантов, которые тоже так хотят.
Понятно. Ну вот здесь вот происходит самое ужасное, что могло бы произойти вот с этой историей после того, как его освободили. А происходит вот подмена понятий и разница между вместо системных изменений, которые действительно назрели и нужны, производятся какие-то точечные локальные действия, которые даже, может быть, просто, ну, как бы и не относится к этому делу, не этим делом вызвано, а просто это дело используется как предлог. Например, здесь там в отставку двух генералов, тут какая-то еще группа заинтересованных лиц скажут и наших освободите, здесь еще что-то и так далее. Хотя на самом деле это касается не журналистов и политконсультантов, это касается всех граждан.
Кэп, вот, возможно, здесь речь идет уже о какой-то критической массе. Ну, например, если политконсультанты сейчас вытащат несколько дел на солнечный свет с тем, чтобы внимательно под этим светом посмотрели и представители системы, и представители общества на эти приговоры, а потом подтянутся еще кто-нибудь, там, шахтеры, я не знаю, кузнецы и все остальные.
Нет, это дело хорошее. Да. Я за, пусть консультанты этим занимаются, это все правильно. Но представьте себе, вот вы помните, в Штатах было движение Black Lives Matter? Вот когда там какие-то люди, ну, например, полицейские, да, особо не задумываясь, видят черного, думают, о, он, наверное, подозрительный или потенциально опасный, а давайте-ка его на всякий случай застрелим. Вот. Ну, а что, нам же все равно ничего за это не будет.
Ну, да, стреляли на упреждение, несколько громких дел, да.
Да, да. Вот представьте себе, вот эти черные, они бы не стали затевать движение Black Lives Matter, а они бы стали выяснять, а вот этот вот черный парень, которого застрелили, он вот, наверное, был студентом, да, и, наверное, в каком-то колледже там такого-то города. Значит, давайте вот студенты этого колледжа, которые...
Да, просто да. Вы же питерский, у вас там лютый ветер все время. Вас практически...
Лютый ветер, да, прямо сейчас.
Я понял. То есть массовка нужна, а массовка только когда наших бьют. А здесь они воспринимаются скорее как чужие, разве нет?
А здесь, ну, здесь они, конечно, воспринимаются как чужие. Вы же сами понимаете, что эти политтехнологи, они же иной раз как раз вот каких-то не совсем хороших людей протаскивают во власть, скажем так, да, ну, то есть таких не бесспорных людей. Вот, и здесь еще раз говорю, группы вот эти занялись перетягиванием одеяла, каждый в свою сторону, да, вот, и мне дайте, наших освободите, этих, к этим там не так жестко и так далее. А надо заботиться обо всех. Здесь нужно менять уже УК, УПК, судебная реформа нужна, реформа МВД, ну и если и повыше пойдет, то тоже ничего плохого.
Спасибо. Это был капитан Очевидность. Итоги голосования. Ну, смотрите, как получается. 48% наших слушателей сказали бы, ну, то есть вписались бы за вот этих политтехнологов, политконсультантов, если бы к ним пришли с предложением вписаться за них. Вот 48% вписались бы. 52% наших слушателей говорят, что их не жалко. Ну, примерно так. Ну, то есть, с одной стороны, истории схожи. И вот там, в громкой истории с Иваном Голуновым было много вопросов к правоохранительной, к судебной системе. И там, в истории с Петром Милосердовым тоже довольно много вопросов к судебной системе. То есть, за что он конкретно сел? За попытку переворота в Казахстане? Или за что? Если даже Казахстан этим не озаботился. Но для 52% вот эта категория граждан, политтехнологи, политконсультанты, они чужие, так выходит. И поэтому за них вписываться бы не стали. 52% наших слушателей. Так проголосовала наша аудитория. Вот и все. 7373948. Да, здравствуйте.
Добрый день. Знаете, третий день в голове крутится. Все-таки должны быть честные профессионалы. А нашему государству среди милиции
и, ну и среди других профессий, там, врачей. А нашему государству не нужны ни честные, ни профессионалы. То есть по каждому из этих двух слов возникают вопросы. И по первому, и по второму.
Нашему государству нужны профессионалы, но только в тот момент, когда они нужны государству. Например, нельзя сказать, что государству не нужны политтехнологи и политконсультанты. Но как только они начинают работать не на ту сторону, то государству они мгновенно не то что не нужны, они уже становятся помехой. Ну и поэтому с ними очень часто расправляются. Вот и все. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
А, здравствуйте, меня зовут Сергей.
Да, Сергей.
Скажите, пожалуйста, а у журналистов есть профсоюзы?
Есть Союз журналистов России, ну такая организация.
А вот скажите, пожалуйста, вот Даренко бы, наверное, сказал точно, куда профсоюз засунул свой язык, правильно?
Не, они высказывались. Не, высказывались. Да, по Голунову высказывались, да.
Как-то я вот не понимаю, людей на улице кто должен выводить?
Не, еще раз, там Союз журналистов России, там все топили за Голунова, поэтому говорить о том, что они куда-то засунули свой язык, ну, это было бы некорректно, если возвращаться к истории с Иваном Голуновым. Что касается будущего политтехнологов, политконсультантов, ну вот если верить, скажем так, нашему голосованию, то вот они уже мало, ну не то что мало кого заботят, но большинству они мало симпатичны, большинству они не нравятся, большинство их воспринимает скорее негативно, поэтому они не готовы за них вписываться, не готовы их поддерживать. Так проголосовала наша аудитория, это таково восприятие, да. Вот и все. Что еще? Давайте говорить о движении уже, да, время.
В движении.
Где вы едете, что там наблюдаете? Быстро смотрю на общую статистику Центра организации дорожного движения. Сегодня как в понедельник. 6 баллов всего на московских дорогах. Одномоментно в движении находится 563 561 автомобиль. То есть все как будто бы уже успели уехать из Москвы или не вернуться в Москву. Это, наверное, связано с праздничным днем, который был накануне. 7373948, что происходит у вас, можете рассказать. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Еду по Садовому кольцу, едем очень медленно. И что самое интересное, вот просто медленно еду, да, и смотрю, что происходит на улицах. Оказывается, сейчас хочу предупредить водителей, что везде висят камеры, которые 10 секунд отлавливают.
10 секунд остановка, вы имеете в виду?
Да, 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 да. Уже их повесили, и когда это успели? Ну. В общем, вот по Садовому кольцу везде висят уже эти камеры.
Спасибо за то, что предупредили. Будьте бдительны, товарищи. Новости.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 6 минут в эфире программы «Отбой». У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Серпуховчанин предупреждает: внешка МКАД от Ленинского до Варшавки все стоит. Это ваши сообщения. Напомню, как можно нам писать. Есть Telegram, говорит МСК-бот. Есть СМС. Плюс 7925-888-94-8. Ну и работает, не, простите, и телефон прямого эфира 7373-94-8. Короткое вот вдогонку сообщение, которое касается дела Ивана Голунова, скорее тех гуляний, которые были устроены накануне. Детский омбудсмен Анна Кузнецова попросила столичную прокуратуру проверить полицейских после задержания несовершеннолетних на акции 12 июня. Предстоит выяснить, насколько были законны действия правоохранительных органов. Со своей стороны, мы направили обращение в прокуратуру Москвы для того, чтобы была проведена проверка и дана оценка всему комплексу действий при задержании несовершеннолетних. Вот здесь, если позволите, я вынужден заступиться за правоохранителей, но ровно потому, что если им дают приказ, например, эта акция незаконна, поэтому тем, кто в этой акции участвует, нужно каким-то образом противодействовать, то они что делают? Они противодействуют. Они же паспорт не спрашивают, как на кассе при покупке алкоголя или табака. Они не интересуются: деточка, а сколько тебе лет? Их задача, что там, дан приказ противодействовать, они противодействуют, все. Сейчас, если их еще начнут преследовать, то это будет вообще очень любопытно. Это, правда, какое-то противостояние как-то силовиков против системных либералов. Ну, вот такое намечается. Довольно странно, довольно любопытно, но мы просто за этим внимательно следим. Ну, еще что происходило. Ну, давайте более жизненную тему. ГИБДД у нас корректирует механизм освидетельствования водителей на состояние опьянения. Вводится промежуточный экспресс-тест, который при позитивном результате будет являться лишь основанием для дальнейшей полноценной проверки. Таким образом, к привычным основаниям дунуть в алкометр, запах алкоголя, чего там у нас еще есть, нетвердая походка, несвязная речь, неадекватная поведение, прибавится еще одно. При этом впервые в российской практике инспекторы будут использовать прибор, анализирующий наличие наркотических веществ в слюне человека, после которого уже будут, видимо, отправлять на анализ мочи, если там будут какие-то сомнения. В госавтоинспекции надеются, что это будет способствовать снижению, вернее так, соблюдению прав и законных интересов участников движения и снижению конфликтных ситуаций, а эксперты указывают на рост коррупции. Если более развернуто, то это примерно так выглядит. ГИБДД России подготовила проект новой редакции постановления правительства номер 475 с правилами освидетельствования водителей на состояние опьянения. Сегодня, напомним, существует 5 оснований для проверки. Это запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи, покраснение лица, а также поведение несоответствующей обстановке. ГИБДД предлагает ввести 6-е. Показания приборов, средств, свидетельствующих об обнаружении наличия алкоголя или наркотических веществ. Товарищи юристы, товарищи водители, вам вы, да, так иначе сформулирую, вы будете себя чувствовать увереннее, если у сотрудников ГИБДД появятся какие-то дополнительные приборы, с помощью которых они предварительно, первоначально будут устанавливать степень или, скажем так, наличие у вас или каких-то наркотических веществ в слюне, или некоторого алкогольного опьянения. Чтобы не вот эта вот стандартная формулировка, вы знаете, от вас пахнет, пойдемте на медсвидетельствование, а чтобы это было как-то с помощью прибора зафиксировано. Вы себя при этом будете чувствовать увереннее или как? 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Уже сегодня много обсуждают на эту тему.
Да.
Неизвестно, что это за приборы. Вот, если даже с алкотестерами манипуляции всяко разно проводились господами инспекторами.
С алкотестерами быстро у нас автоинспекторы научились взаимодействовать так, чтобы они показывали.
Да. Поэтому, ну, я не знаю, это, если это как-то спасет вот эту ситуацию, улучшит ситуацию, ну, наверное, да. Если еще добавится некая, так сказать, предварительная возможность манипуляции, не знаю.
Нет, сейчас в принципе без стеснений могли отправить на медсвидетельствование, но типа, мне кажется, вы пьяны. И все. Да. А дальше, если отказался, то да, пьян.
Нет, ну, я не знаю. Я что-то не доверяю вот этим нововведениям. Надо очень внимательно смотреть. Элемент коррупции, вот сегодня, я говорю, много слушал об этом по различным радиостанциям, обязательно будет присутствовать. Вот.
Давайте так, в чем вам видится элемент коррупции больше? В том, как сейчас есть, то есть достаточно слова сотрудника для того, чтобы вас отправили на медсвидетельствование, или в том, как это может произойти при наличии у него прибора?
Ну, неизвестно, что за прибор, понимаете, насколько он лучше. Я бы лучше поехал на медосвидетельствование, сразу потребовал бы понятых, там, что как положено. Вызвал бы, так сказать, юриста своего в ту же больницу, так сказать, или где там нет пункта, где это...
Нет, это все остается. Ну, это все остается.
Ну, не знаю. Уверенности нет, честно говоря.
Да, так спасибо. Что? Не, уверенности, правда, нет. Но уж слишком много сейчас было рассказано историй про сотрудников ГИБДД, которые нашли места тепленькие по дороге к аэропортам московским и подозревали там через одного водителя, которые двигались в сторону аэропорта, ну, с тем, чтобы, видимо, притормозить. Ну, очень часто люди едут, например, на самолет, Ну и им не хочется терять время, не хочется терять билеты. 7373-94-8. Телефон прямого эфира. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы в эфире, пожалуйста.
Ну, вот я хотел бы Олегу привет передать. А во-вторых, конечно, приборы эти очень нужны, меньше будет наркоты ездить. Ну, кататься наркота не будет на машинах.
С чего вы взяли, что не будет наркота кататься?
А прибор-то видит. Вот будут бояться, будут сидеть дома, прятаться, там, на велосипедах будут ездить.
Ну, вы слишком самоуверенно говорите, ну, ровно потому, что они должны бояться и сейчас. Ну, у инспектора-то глаз наметанный, расширенные зрачки есть, есть. Ну, будь любезен, проедь на медосвидетельствование. Ну, как бы риск всегда присутствует. Ну, потому что сейчас оснований достаточно уже, да, как будто бы у инспектора, чтобы отправлять на медосвидетельствование. А здесь появляется какая-то даже специальный приборчик для этого. 7373-94-8, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, добрый день, Артем, Москва. Мне кажется, что это полезное введение, потому что у меня у глаз есть такое обыкновение вечером после работы становиться, ну, немножко то ли мутными, покрасневшими, и несколько раз так, в такой ситуации, что еду домой, никого не трогаю, становится от милиции, и начинается так называемые качели. Поехали на ветосвидетельствование. Ну, я говорю, да, хорошо, поехали. И...
Когда вы соглашаетесь, они обычно теряют интерес к вам. У меня...
Они теряют интерес, да. Во-первых. А во-вторых, ну, даже если бы меня куда-нибудь повезли, я бы лучше на месте продемонстрировал чистоту, вместо того, чтобы тратить кучу времени на разъезды по поликлиникам.
Дальше. Есть ли уверенность в том, что эти приборы будут использоваться, ну, как задумано? То есть для того, чтобы установить, а не для того, чтобы сразу навлечь на вас подозрения?
Ну... Даже, допустим, если будет такая ситуация, что прибор что-то покажет, а я был чист, то я думаю, что в любом случае можем доехать до того же медосвидетельствования и доказать свою чистоту. Поэтому это же просто такая полумера для того, чтобы отсечь ответственных водителей, вот могу сказать так.
Да, спасибо. Это вы рассказывали про пост ДПС перед аэропортом Домодедово, пишет Ози. Да не только про Домодедово такие истории рассказывают. По дороге в Шереметьево сколько таких историй приключалось. Ну, когда там намекают на то, что можно договориться для того, чтобы не терять время, не ездить ни на какое освидетельствование, ну и прочее. 7373948, еще слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Я считаю, что это, наоборот, исключает элемент коррупции, потому что есть прибор, на который можно сослаться, а не на мнение живого человека, которому может казаться или не казаться в этот момент, который может манипулировать.
Угу. При условии, что у него, конечно, этот прибор будет, потому что...
Ну, я надеюсь, что он у него будет, потому что, к примеру, я не пью, я не наркоман, и у меня нет... Я знаю, что я чист. То есть, если прибор что-то покажет, я всегда могу поехать доказать в лабораторию.
Есть.
На медосвидетельствование.
То есть, больше надежды как раз в эти технологии, и ура, наконец-то появляется возможность оперативно определять.
Да, я только за это, потому что тот наркоман, к примеру, которого нельзя там подуть в трубочку и сейчас его определить, он на дороге составляет для меня угрозу моей жизни.
Спасибо. Планируется закупка 9 миллионов тестов на алкоголь, 4 миллионов экспресс-тестов на наркотики. Эти планы перечислены в нацпроекте «Безопасные и качественные автодороги». Сколько потребуется средств на это, пока до конца не ясно. Однако первая партия должна быть куплена до конца вот этого 2019 года. Но еще один вопрос возникает, конечно, и здесь, возможно, специалисты нас проконсультируют. Что касается алкоголя, здесь более-менее понятно. Здесь все сроки выветривания примерно выучили, знают, в каком состоянии можно садиться, в каком состоянии нет, ни в коем случае нельзя, когда выхлоп есть, когда выхлопа нет, ну и прочее, прочее, прочее. А вот что касается там каких-то наркотиков, то здесь вопросы возникают. Насколько я осведомлен, следы, ну, от употребления, например, какого-нибудь каннабиса, они держатся очень долго, гораздо дольше, чем алкоголь. И в слюне, и в моче. Поэтому вот с этим-то что? Ну, то есть, например, человек уже давно, когда-то вдруг негодяй употребил, а следы-то остаются. И вот здесь-то как? А? 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, вот в продолжении сейчас этой темы хотел как раз уточнить, потому что, насколько известно, следы растительных наркотических средств, они в организме держатся там, ну, 3, иногда бывает, в зависимости от организма человека, месяц, 3 недели, месяц. Но вот никто не указывает, сколько, собственно говоря, по слюне и как будут определять эти приборы. Потому что внешне покраснение глаз и так далее, это все вторично, на них ориентироваться невозможно. Потому что, допустим, в моей жизни был случай, когда я ехал дальнюю дорогу, где-то порядка 1500 километров, естественно, после там 16 часов пути у меня красные глаза и лицо, так скажем, непрезентабельное.
Естественно, вы тут же вызываете подозрения и прочее. Да.
Конечно.
Есть, да, 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 да. У меня тоже вопрос возник, если есть те люди, которые могли бы проконсультировать, потому что, ну, выявит там, например, наличие каких-то опиоидов, выявит то, что да, когда-то человек употреблял, и что? Ну, он автоматически считается как-то в состоянии наркотического опьянения, или как это? 7373948. Кто бы просветил, а? Да, здравствуйте. Вы в эфире, алло. Пожалуйста, да.
Радио «Говорит Москва», да?
Да, в эфире, пожалуйста.
Ну, смотрите, прежде чем вот все эти приборы применять, да, там, изобретать, необходимо внести изменения в кучу нормативных актов. Ведь существует же процедура, прописанная в законодательстве, да, по состоянию опьянения, а дальше по медосвидетельству и так далее.
Вот ГИБДД и подготовила проект новой редакции постановления правительства номер 475 с правилами освидетельствования водителей. Это уже из документа следует. Поэтому да, они нормативную базу подгоняют под эти приборы.
Ну, другой вопрос, как это все работать будет. Опять, у нас же все наоборот происходит. Не соблюдается никогда процедура, как бы, освидетельствования на алкоголь. То есть прежде чем проводить такую процедуру, необходим протокол отстранения, там, понятых и так далее. Ничего этого не делается.
Да, да, важно пояснить. Что касается экспресс-тестов, о которых говорят, то это предварительное. То есть это не сразу заключение, что вы в состоянии алкогольного опьянения и вас нужно лишить водительского удостоверения. Это предварительный тест для того, чтобы понять, отправлять вас на дальнейшее медосвидетельствование или не отправлять, а отпускать с Богом куда-нибудь. Если прибор покажет, что да, там какая-нибудь загорится волшебная лампочка, у вас есть следы алкоголя там, или наркотика, то вы, видимо, будете обязаны пройти медосвидетельствование. И вот здесь отказаться уже будет сложно. Можно, кстати, будет отказаться от самого приборчика. Ну, то есть от этого отказаться можно, от медосвидетельствования нельзя. Вот и все. И поэтому, ну, здесь не будет стопроцентной уверенности у инспектора, что вы пьяны, и никаких штрафных санкций это не налагает. В автоматическом режиме. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
И еще по наркотикам.
Да, пытаемся понять, как эта штука будет работать и что она выявит. Булочки с маком опять будем выявлять?
Да, абсолютно. Я вот непосредственно, была ситуация такая, то что приходилось сдавать тесты. Тесты показывали о том, то, что содержание барбитуратов, ну, в моих выделениях, ну, непосредственно тест был на мочу, показывали положительный тест. И это было после 4 недель, после того, как я их использовал. И я не мог, например, получить справку на оружие. И наркологи меня предупредили, если тебя остановят товарищи из ГИБДД, и ты сдашь тот же самый тест у них, угу, тебя лишь отправ. Все, на этом разговор был окончен.
И вас таки лишили прав?
Нет, меня не лишили прав, я просто через 4 недели еще раз пересдавал на оружие.
А, ну то есть следы были обнаружены не сотрудниками ГИБДД, а когда вы сдавали тест на оружие.
Да, вот. В наркологии меня предупредили, если у вас найдут эти следы, то лишение прав через суд, и плюс к вы нам становитесь на учет на 2 года.
И все, и тогда уже вообще никаких справок не получите.
Абсолютно верно.
Да, спасибо. Не, вот, вот технологически мне очень интересно, как это все будет реализовано и что именно будет показывать этот тест. И станет ли это поводом для какой-то новой волны борьбы с чем-то, я не знаю, с ветряными мельницами. То есть не с тем, за что мы боролись бы, да? 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот я если хочу выпить, я предполагаю и планирую, что два дня, там, один день за руль не сажусь. Любители вот разного там невыпивки должны планировать, что через месяц они должны сесть за руль. Может быть употребление, а соответственно распространение вот этой гадости, оно уменьшится. Я двумя руками за. Показала, все, лишил, ходи пешком, на учет становись и так далее.
Спасибо. Ну, итого, резюмируем. При всех рисках, которые есть, которые перечисляли, например, наши слушатели, вы скорее поддерживаете. Наконец-то появится какой-то технический контроль вашего состояния и состояния тех, с кем вы в потоке движетесь. Ура, товарищи, 134-21-35. То есть не просто там у вас глаза красные, а появится какой-то вот, вот экспресс-тест. Ура, 134-21-35. Вы полагаете, это все дополнительные риски для вас, это 134-21-36. Вы видите в этом какие-то коррупционные риски, иные какие-то. Это, в общем, борьба не за то, это 134-21-36. Голосование началось, префикс и там один и тот же, 8495. Барбитураты у брата и жены показали после поддельного осетинского рома Бакарди. Это пишет 561. А если капли, которые полностью очищают и бодрят глаза? Я пользуюсь. Сплю по 4 часа в сутки лет 7 уже. Глаза стабильно красноватые. Это шеф-комендор. Илья Каназирский, видимо. Да, было бы круто, если бы в машине был такой приборчик, чтобы можно было проконтролировать себя, прежде чем садиться за руль. Так, пожалуйста. По-моему, сейчас экспресс-тесты продаются, и с ними можно ознакомиться. Да есть уже давно эти тест-полоски, пишет Евгений Ель. Ну, да, да. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. А знаете, что это за закон? Это, ну, оно, знаете, как оно будет работать?
Как?
Это больше психологически будет. То есть они сейчас людям по новостям и так далее, по радио объясняют, что вот будет такой тест. И то есть, когда гаишник останавливает водителя, и он психологически будет уже нервничать, если человек...
ну, выдавать себя, да, да, да.
Да, 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 это только для этого сделано. Ну, как бы там тоже не дураки сидят, это придумывают.
То есть, вот. Скорее, да, то есть, скорее приветствуете.
Ну, это, скорее всего, не то, что приветствуют, но это неплохо, на самом деле. То есть, они будут выявлять, кто пил. Больше, ну, людей, мне кажется, будут нервничать. И, ну, то есть, если он скажет, да, давай, там, ну, слюны давай сюда вот.
Да, плюнь
да,
в меня.
Да, ну, я как бы не хотел говорить, да. И, а так, по сути, вот то же самое они говорят. Не знаю, будет ли это работать, но вот у них был закон по поводу того, что они там насчет ОСАГО. Что будет ездить, камеры там будут штрафовать, ничего не работает. Вот по Москве езжу уже второй месяц без ОСАГО и...
Да, да, и пока, да. Пока ничего не прилетело. Да.
Но это на самом деле хороший закон, если это будет работать, меньше будет пьяных.
Спасибо, спасибо. Оставлю голосование, 43% наших слушателей говорят, ура, наконец-то, 57% полны скепсиса по отношению к этим нововведениям. Так проголосовала наша аудитория, ну и еще пару, наверное, звонков успею, 7373948, да, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте, Владимир,
да.
Кирилл.
Добрый
Владимир, ну, вы знаете, закон, вот, он, во-первых, я как летчик это прохожу, называется скрининг-тестирование экипажей, даже после вылета.
Так.
Ты прилетел, выборочно приходит там, того, то есть сразу на это. Поэтому,
как проверка на допинг, да, ну, да.
Да, да, тест на наркотики мы сдаем, медкомиссию проходим раз в полгода, всегда сдаем. Ну, правда, вот знаете, был такой момент, он же в волосах боль дольше всего держится.
Да.
Еще это было еще в бытность, существовала компания «Трансаэро». Вот Домодедово, там рыдала стюардесса, девчонка. Она где-то там, потом выяснилось, это смотрели, то есть, ну, в общем, кальян покурили они там, видимо, с травкой.
Ну, какие-то каннабиоиды были, да.
Да, она-то знать не знала, она вообще не курящая, она просто присутствовала. Ну, девчонку выкинули, так что ошибки здесь тоже такие могут быть. С другой стороны, не надо такие, наверное, компании, да, где есть подозрительные личности, но вы об этом никогда не узнаете, и пока рядом не окажетесь, правда?
Да, спасибо. Спасибо за ваши разъяснения. Пройду добровольно этот тест, если сотрудник ГИБДД разрешит фиксировать происходящее на камеру мобильного телефона, пишет РБРС. А, мне кажется, вам не могут запретить это фиксировать на камеру мобильного телефона. Забавное дело, раньше можно было за кефир без прав остаться, а теперь еще и с булочкой с маком придется распрощаться, пишет Алексей. Это все вредные, ну, булочки с маком вредные продукты, Алексей. Поэтому с ней можно прощаться с легким сердцем. Еще 7373948, ну, давайте вы слушаем вас. Да, здравствуйте, Сергей.
Добрый вечер.
Добрый.
Я говорю, что можно избежать вот этих запахов и всякого такого основного. У меня был случай, ну, не со мной, там знакомый рассказывал. Он, ну, попался, был вынужден сесть за руль, поехать куда-то. То есть ничего не мог сделать, остановили. Он выпил подсолнечного масла 150 грамм. И ничего не показал. Ну, правда, трубки были вот эти, помните раньше?
Это совсем олдскульные времена, вы вспомнили, какие-то теплые, ламповые, да.
Сейчас может быть, тоже что-нибудь придумают.
Боюсь, вот так не сработает после сливочного масла. Спасибо, ну, здесь уже и историями поделились. Ну, что еще? Более 50% наркоманов аудитории. Куда мы катимся, пишет 106-й. Сначала бы неплохо плюнуть самому гаишнику на эту бумажку, это 130-й. Еще в России Мегайц уже пытался по результатам экспресс-теста рассказать, что я курил марихуану, меня это так отчаянно смешило, что мы быстро сошлись на том, что, возможно, где-то рядом со мной в клубе ее курили. Но прямо на голубом глазу мне человек такое пытался внушить. Смешно. Так что тут надо разделить алкоголь и все остальное, пишет Тома Турквимада. Алкоголь тестируется 1000 вариантов, и сажать за него надо строго. А наркотема — это всегда лажа и доходная статья. Это мнение Тома Турквимада. Сейчас 19 часов и почти 30 минут. Время для новостей.
Специальное, вечернее, не ко времени громкое. Программа «Отбой».
19 часов 36 почти минут. Сейчас чуть-чуть про Украину. Председатель мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Фиона Фрейзер назвала затяжным и неэффективным расследование убийств на Майдане в Киеве. Прошло 5 лет после убийств на Майдане зимой 2014 года, а также после убийств и насильственных смертей в Одессе 2 мая того же года. Расследование и судебное производство являются затяжными и неэффективными, хотя мы отмечаем определенный прогресс в расследовании, которое осуществляет Генеральная прокуратура, заявила Фрейзер. Также она напомнила о резонансных убийствах Шеремета, Бузины, которые до сих пор не раскрыты. Например, судебное разбирательство дела об убийстве Бузины, которое произошло 4 года назад, начинается заново, что еще больше затягивает правосудие. Судебное разбирательство длилось 1 год и 4 месяца, а в мае этого года судья объявила о самоотводе, отметила Фрейзер. Ну и глава миссии призвала власти Украины, уже, видимо, новые власти Украины, обеспечить прозрачное, эффективное расследование всех преступлений. Также Фрейзер заявил о необходимости исключить давление на судей, на Генеральную прокуратуру, Государственное бюро расследований. У меня короткий вопрос к вам, который я вам задаю с помощью нашего голосования. Смотрите, вам все еще важно, вам интересно, вам хочется, чтобы, наконец, восторжествовала там какая-то правда, и были названы имена виновных тех, кто учинил там расстрел на Майдане. Да. 134-21-35. Для вас это принципиально важно. Вам давно все понятно. Это 134-21-36. Для вас это вообще не имеет никакого значения. Это 134-21-37. Вам важно, чтобы были названы имена тех, кто учинил расстрел на Майдане. Вам интересно, вам, ну вот это действительно будет важное для вас событие. Это 134-21-35. Вам давно все понятно, 134-21-36. Вообще вам это не интересно, не имеет никакого значения. Это 134-21-37. Голосование началось, префикс во всех трех случаях один и тот же. 8-4-9-5, несколько комментариев. 7-3-7-3-94-8. Да, здравствуйте.
Владимир.
Далее.
Ну вот хорошо, 4 октября 1993 года расстрел советской власти. Вот где бы еще? Вместе в кучу. Но этого не будет сделано, конечно, к сожалению, Владимир.
Ну, то есть вам все равно, я это понял. 7373948, телефон прямого эфира, смс плюс 7925888894.8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Это для комментариев. Голосование продолжается. Вам важно, чтобы были названы имена тех, кто учинил расстрел на Майдане в 2014 году. Да, 134-21-35. Вам давно все понятно. Это 134-21-36. Вам все равно. 134-21-37. 5 лет это все расследуется. Сейчас власть уже меняется на Украине. Поговаривают о том, что опять возобновили все эти расследования. Как будто бы ходят следственные группы там по Киеву. Опять исследуют траектории, трассы и все остальное. Это вот то, что как будто бы делается сейчас. Ну и для вас-то принципиально важно 134-21-35. Вам давно все понятно, 134-21-36. Вам все равно, 134-21-37. Голосование продолжается. Телефон прямого эфира 7373948. СМС плюс 7925-888-94-8. Работает наш телеграм, говорит МСК. Бот. И, так, мне, конечно, давно все понятно, но, конечно, важно, чтобы были названы, чтобы следующий ход. И так долго задумались над этим ходом. Это Тома Тарквимада, его комментарий. Ну и, пожалуй, что уже остановлю голосование, подведу итог. Результат следующий. 49% наших слушателей говорят, что это принципиально важно. 30, цифры постоянно меняются, вот сейчас, да, остановилось голосование, 48% наших слушателей, да, говорят, что это принципиально важно, 35% наших слушателей говорят о том, что им давно все понятно, ну и 17% говорят, что им, собственно, все равно. Так проголосовала наша аудитория. Действительно, гораздо важнее, кто отдавал приказ и кто его выполнял, когда расстреливали депутатов России. Это Тукс пишет, это отдельная история. Это вы вспоминаете 1993 год, а там идет борьба за власть, и поэтому, ну да, можно во всем обвинить, например, Ельцина. Он же был в тот момент президентом, и у него был конфликт с Верховным Советом. Поэтому здесь более-менее все очевидно. И стреляли-то вооруженные силы, и танки были, и все такое. А что касается, например, того, что происходило на Майдане, то здесь куча домыслов. А виновные так и не названы. Вот и все. Мне кажется, разница существенная. Я предлагаю двигаться дальше.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Еще что у нас происходило. Ну, такая печальная статистика. Наиболее финансово уязвимы в России это семьи с детьми, особенно многодетные. Это заявление вице-премьера Татьяны Голиковой в ходе круглого стола о дополнительных мерах по повышению доходов столичных семей. А по ее словам, 51% родителей с несовершеннолетними детьми находятся за чертой бедности. Она отметила, что эта проблема наблюдается во всех российских регионах, но в каждом из них для этого свои причины. Ранее Голикова говорила, что в 2018 году число бедных сократилось на 400 тысяч человек. Ну и в декабре Минтруд запустил в 8 субъектах пилотный проект по выявлению факторов, способствующих бедности семей, и по адресной их поддержке в рамках социального контракта. Здесь же планируют внедрять систему автоматического выявления бедных. После ее тестирования она может быть распространена на всю Россию. Москва не входит в число экспериментальных регионов, но называются, что там, Приморье, Татарстан, Кабардино-Балкария, Ивановская, Липецкая, Нижегородская, Новгородская и Томская области. Казалось бы, кстати, ответ на этот вопрос очевиден. А что происходит? Денег людям не хватает. Когда у них дети, им элементарно не хватает денег. И поэтому они оказываются неизбежно, да, за чертой бедности. Особенно если речь идет о многодетной семье, когда семеро по лавкам, то если поделить все там, доходы, получаемые на членов семей, то это получится какие-то копейки, гроши, сколько бы там отец семейства не зарабатывал. Ну, например, если бы это была семья без детей, и он бы зарабатывал 1200, да, то это уже такой middle class как будто бы. Причем осторожно, как будто бы. А если у него еще при этом 5 детей, поделить эти 200 тысяч на сколько там получается, 7 человек, вот и получается, что как будто бы уже только на прокормежку и все, и не более того. То есть денег дать или как? Вот сейчас уже будет более любопытный, как мне кажется, вопрос. Это вот что делать-то в таких обстоятельствах? То есть, например, государство российское хочет помочь этим семьям. И дальше набор инструментов. Дать денег, или денег не давать, потому что семьи разные, черт его знает, как они их там будут тратить, дать льготами какими-то, или инвестировать в детей, там, обучение, лагеря, кружки и секции, или вообще пойти с какой-то другой стороны и работать прежде всего с родителями, с тем, чтобы они зарабатывали больше. Я уж не знаю, с помощью каких преференций устраивать на высокооплачиваемые места или с помощью каких-то обучающих курсов давать им какие-то профессии, с помощью которых они могли бы зарабатывать больше. То есть как тут действовать? Денег дать или как-то иначе? 7373948, телефон прямого эфира, поехали, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Владимир, еще раз добрый вечер, Алексей.
Да, Алексей.
Вы знаете, здесь действительно нужен целый комплекс, подход к кому-то как альтернатива, кому-то предлагать деньги, кому-то бесплатное жилье, кому-то какие-то льготы, там, субсидирование. Ну, я не знаю, это целая тематика, понимаете? Когда у меня вот у мамы была сиделка, я ее нанял в свое время, она санитарочкой работала в больнице, у нее было 8 человек детей. Значит, ну, муж, конечно, такой типчик полуасоциальный, он работал скотником в каком-то фермерском или колхозном там хозяйстве, не знаю, не помню сейчас уже точно. Вот. Ну, вот их лишили денег, хотя дети все были, так сказать, сытые, довольные, маму любили, значит, раскидали часть по семьям приемным, малолеток отдали, совсем маленьких, в дом. Ну, малютки или как там, детский дом, что она даже концов потом мама найти не могла, вот детка несчастная, да. А всего-то, я считаю, надо было дать им, так сказать, жилье, во-первых, потому что жилье это полдомика от совхозного, старого совхозного домика, да, где они все ютились. Да, и, соответственно, может быть, переселить там в райцентр, так сказать, где у того же товарища, вот этого скотника, могла появиться перспектива. Найти работу какую-то, так сказать, лучше что-то сделать. Ну, это надо точечно подходить, каждой проблеме адресно, точечно, я не знаю, как это сказать.
То есть просто единый механизм здесь априори невозможен?
Нет, конечно, это надо на местную власть возлагать, так сказать, на какую-то общественность, так сказать, вот эти институт омбудсменов должен работать действительно в этом направлении, да? То есть, а не как вот посмешище, там, по рублю дают кому-то, так сказать, там, или по 5 рублей. Вот
где-то. Но у нас все время стараются какие-то механизмы внедрить. Давайте доплачивать за ребенка.
Единых механизмов не может быть, понимаете? Единых не может быть. Все-таки у нас расслоение в обществе колоссальное, вы сами видите, да? Если я пашу, работаю, то есть, ну, мне хватает денег там на содержание троих детей у меня, вот, которые есть, да? Я и не пойду просить, собственно говоря, но все равно было бы приятно некое вспоможение все ощутить, да, вот покупка того же автомобиля для меня бы была бы, так сказать, вот, семейного, там, с каким-то субсидированием процентов, с какой-то более длительной рассрочкой, гарантией, так сказать, для банка чего-то, вот таких-то вещей, может быть, вот, ну, это, говорю, это все вот...
Это была бы ощутимая поддержка, ну, и ну, плюс, да, ко всему, вот, демонстрация вот... заботы со стороны государства.
Конечно, да, конечно, да, да, конечно, да. Мы бы не отказывали, я бы еще бы нарожал больше, но... неуверенность в завтрашнем дне, что ты вот окажешься в какой-то ситуации, а государство тебе не прогарантировало ну, некую вот эту вот свои обязательства перед тобой, отцом там, героем там, многодетным отцом, вот, ну, как-то вот.
Есть, да. Спасибо, спасибо, Алексей. Одви пишет, а меня интересует другой вопрос. Зачем столько рожать, если не можешь прокормить? Или я не прав, пишет Одви. А здесь у нас как всегда. То есть, с одной стороны, государство говорит, рожайте больше, у нас демографическая яма, нам нужно из нее выползать, и мы вообще заинтересованы в том, чтобы Российская Федерация заселялась гражданами Российской Федерации, ну, например, да. А с другой стороны, как это стимулировать, если потом оказывается, что 51% многодетных семей оказывается за чертой бедности в Российской Федерации? Ну, то есть, а как им конкретно помогать? За счет чего? Игорь пишет, четко и классно сказал Алексей, поддержу. Андрей Дыдриков, пора перестать давать народу рыбу. Дайте ему удочку и научите ловить. Это пишет Андрей, намекая на то, что просто вот так деньги раздавать, это плохая идея. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
А, здравствуйте, Сергей меня зовут.
Да, Сергей.
Вот, у меня вопрос, не вопрос, вернее, так, реплика, но, в смысле, войну вот рожали, то есть было 5 по 7 детей,
да.
На государство как-то не рассчитывали. Если сейчас люди рожают, то есть они как-то больше на себя, наверное, должны рассчитывать? Или ведь есть материнский капитал тот же, да? В чем проблема, я не пойму. То есть, ну, два человека, три человека.
Ну, смотрите. Ну, если рассуждать, как вы, то вообще проблем никаких нет. Ну, то есть, это ответственность каждой семьи, каждого человека, который принимает решение заводить детей.
Но если... Ну, не совсем. Все-таки государство помогает, вот тот же материнский капитал.
Понимаю. Но государство помогает, дает материнский капитал, там еще какие-то, я не знаю, детей в лагеря, может быть, летом отправляют. Но по факту получается следующее. Вот Татьяна Голикова, вице-премьер, приводит статистику, что вот при всей той поддержке, которую, например, государство оказывает сейчас, больше половины многодетных семей в Российской Федерации находятся за чертой бедности. И тогда это уже становится государственной проблемой. То есть просто так отмахнуться уже нельзя.
Особенно, я думаю, конечно, вы сейчас пример привели, 200 тысяч, конечно, мужик зарабатывает. Я, это что, на радио у вас, я не думаю, что кто-то там рядовой зарабатывает. Это вы привели...
Я просто
это,
привожу
это в пример...
Я просто привожу в пример некого человека, который мог бы отнести... Живущий. Да, живущий в Москве, мог бы причислить себя к среднему классу, но как только он становится многодетным, он мгновенно вылетает не только из среднего класса, но и туда уже к бедным скорее относится.
Ну, вот, Владимир, мое резюме все-таки, что, ну, если ты не уверен, то, что...
Не обгоняй, да.
Да, 5 человек — это слишком.
Спасибо. Ну, хорошо. 7373948. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здрасте.
Да, в эфире, пожалуйста. Вы в эфире?
Я хочу сказать следующее, что дети... В любом случае, это граждане страны. Поэтому, конечно, государство должно помогать.
Как?
Ну, хорошо, дайте людям денег. Дайте жилье. Но в любом случае, дети не должны голодать. И как-то, понимаете, страдать.
Дать денег, дать жилье. Семьи разные. Какие-то более успешные, какие-то менее успешные.
Нет, как? Но я хочу сказать, вот прежде всего, что люди, которые звонят, говорят, ну куда пять? Ну о чем ты думаешь? Ну вот я сама мама, да?
Да.
Что мне нужно в этой ситуации делать? Аборт? Для меня это неприемлемо, понимаете? И таких женщин очень много. Поэтому если это семья, есть папа, мама, да, любовь, да, пусть будет 5-7 детей, но это граждане страны.
А вот в какой момент это там, например, ответственность исключительно семьи, а в какой момент это становится ответственностью государства?
Это государственное дело.
Ну, то есть, в принципе, я мог бы лечь на диване, сложить лапки и говорить, слушайте, я буду рожать детей. Государство, дай мне денег и дай жилье. Примерно так?
Да, отлично. Если вы сложите лапки и родите этому государству здоровых детей, а мусульмане рожают 5, 6, 10, каждый год женщина их рожает, и у нас уже пол России мусульмане, понимаете? Поэтому, да, пусть так.
Хорошо, принимается как версия. Другой вопрос, что просто так мне сложить лапки на диване, конечно, вряд ли получится, если у меня будет там человек 7 в семье там, или 10 детей. Но в качестве примера, почему нет? Да? То есть тогда мы всю ответственность за обеспечение перекладываем на государство, а мужики, ну, например, становятся быками-производителями, от которых требуется исключительно плодить здоровых детей. Ну и чем больше, тем лучше. Как вариант, видимо, который предлагает наша слушательница. Еще 7373948, телефон прямого эфира. Еще слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, Владимир, добрый день.
Добрый, в эфире, пожалуйста.
Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Ну, во-первых, я хотел бы сказать, что если мы говорим о масштабах государства, то, конечно же, помощь должна быть унифицированной. То есть одинаковой для всех. Во-вторых, я выделил, наверное, три направления, в которых нужно помогать. Первое – это обеспечить жильем, то есть кровом, минимальным, кровом над головой. Второе – это медицинская минимальная помощь. И третье – это минимальный набор еды. То есть то, на что у людей уходит основное количество денег.
Но никогда живые деньги.
Нет, живые деньги ни к чему, то есть это может быть продуктовые карточки, то есть это минимальный набор не как сейчас, минимальный прожиточный минимум какой-то там, не знаю, там 20 грамм колбасы, там 15 грамм картофеля, а действительно полный рацион там из расчета там 2000 калорий на человека, на взрослого человека в день, на ребенка, ну там столько же, даже больше, поскольку растущий организм, и вот такой вот минимальный набор продуктов. Пожалуйста, отовариваешься в определенных сетях.
Уточню сразу, этого достаточно или нет? Или вот здесь государство должно выступить в том числе инвестором в этих детей, людей, то есть заботиться о том, чтобы потом из них выросли, что называется, полноценные граждане? Ну, потому что нужно каждому уделить внимание, в каждого инвестировать свое время, о каждом позаботиться об образовании и всем остальном. Вот опять спрашиваю, где заканчивается ответственность государства, где заканчивается ответственность семьи?
Я думаю, что нужно обеспечить каждому человеку минимальный набор, чтобы он не оказался, во-первых, на улице, как бомж, и чтобы он мог элементарно детей вырастить.
То есть минимум минимум. Что, где жить, где, ну, и что пожрать? Все. Все остальное уже забота исключительно
это,
семьи.
Это минимум, который должно государство обеспечить. А, пожалуйста, например, отец семейства, он может те же самые 200 тысяч рублей зарабатывать, но уже тратить на что-то другое, в том числе и на образование детей.
Есть.
То есть, да. Таким образом он должен стимулировать родителей.
Спасибо. Одви об этом же пишет. Деньги и не выход, жилье и пайки. Это намного лучше. Больше шансов, что пойдет по назначению. Энгри пишет, жилье. Это первое. Второе. Налоговые льготы вплоть до отмены НДФЛ. Я бобер, это так подписывается слушатель. А все помнят семью с кучей приемных детей, которые использовались для извлечения пособий? Ну, таких историй тоже у нас предостаточно, ровно поэтому я и начал задавать вопрос относительно эффективности денег. Ну, то есть, насколько просто помощь деньгами вот здесь эффективна. Сейчас эту систему, судя по всему, пытаются перенастроить. Судя по всему, запускают в регионах различные эксперименты адресной помощи, чтобы она была более эффективной. И потом посмотрят, как это будет вообще функционировать у нас. Ну, и еще Гешефтмахер пишет, нам только один раз перечисляли на мою карту 3000 рублей. И ее мы должны были отоварить все эти... X5 Retail Group, это Гешефтмахер. Дальше, Алексей Галкин. Знаю семью, в которой 7 детей. С госдотациями они даже в работе не нуждаются, просто воспитывают детей. Живут, на взгляд, получше нас с женой, работающих и бездетных. Это Алексей Галкин пишет. Еще, судя по запросам граждан, наше государство должно генерировать не 1,8 мирового ВВП и не 25%, как Соединенные Штаты Америки, а где-то 35%. Ну и ха-ха, так комментирует Игорь Беспрозванный. Ну еще один звонок, 7373-94,8. Слушаем вас. Анна сейчас нас рассудит. Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте.
Да.
Я не знаю, как сейчас... Наши родители как-то спокойно, особо ни на кого не надеются. Но они и люди не бедные. Когда мы с мужем рожали, у нас вообще денег не было. Но нам помогало государство. Вот у нас родилась первая двойня. У нас их всего пятеро. Мы рождались так, с большим промежутком, кроме первых троих. Я за детский сад платила только за последнего ребенка, дочь, и только 2 года. Когда среднему исполнилось 18. Так все было бесплатно. Ясли с 4 месяцев у всех, кроме старшей дочери. Это пошло в 3 года, но все равно пошло бесплатно. У нас были бесплатные путевки, куда хотите. Хотите в ясли в детском саду, на дачу в садик в детском саду. Все лагеря, какие хотите, от подмосковных до каких-то там черноморских, которые, кстати, нас особо и не любили. Ну, это все было бесплатно. У меня, как только я родила в 46-м, у меня было 2 часа моих личных, которые мне давали на работе. То есть я могла на час прийти раньше, на час уйти раньше, 2 часа взять к обеду, чтобы сбегать их похоронить. Вот как хочешь, так этими 2 часами распоряжайся. Был бы один ребенок, был бы 1 час.
Вы знаете, Анна, но то, что вы описываете, это также где-то вот за чертой бедности. По статистике, которую приводит Голикова, вы были за чертой бедности, и с этим, она считает, нужно что-то делать, то есть здесь нужно как-то более эффективно подходить к решению этой проблемы.
Поэтому, а мы были, да, за чертой бедности.
Вот я ровно про это. Но с этим же, это же неправильно, с этим же нужно что-то делать.
Вот нам государство помогало. Вы понимаете, я не чувствовала себя ущербной. Я знала, что мне надо за что платить, что касается детей. Не за обучение, не за здоровье, ни за что. Вот все, что я зарабатывала, стипендию муж получал, бегала, подрабатывала ночами, машины разгружала у нас тут на Ямском поле в магазинах или в столовых, лучше в столовых. И ему тоже что-то платили. Я в вечерней школе училась, мне за это государство заплатило маленькую денежку, чтобы хватило на тетради, на учебники, на проезд. Но поскольку у меня школа была в шаговой доступности, как сейчас говорят, у меня государство эти деньги не отбирало.
Школа жизни – это школа капитанов, Анна, с этим никто не спорит. Просто
ничего.
Вот этот...
вот если бы не эта помощь государства, я не знаю, как бы мы выжили.
Этого механизма, который был тогда, достаточно на сегодняшний день? Или вы бы...
Нет. Вот. Я бы дала продовольственные карточки хотя бы на какие-то деньги, ну, именно карточки, которые можно было бы отоварить, на которые нельзя было бы купить спиртное, сигареты, там что-то еще очень дорогое, запредельно дорогое, что, в общем, не нужно, типа хамон.
Есть, я понял. Спасибо, Анна, спасибо. Вот Анна рассказала, это был ее взгляд. С Анной вообще спорить невозможно, поэтому я предлагаю сейчас поговорить о движении.
В движении.
Ну да, чтобы рожать детей, нужно быть уверенным в государстве хотя бы на ближайшие 20 лет. Пишет 709-й, этого никогда не будет. Вот сейчас про движение, в нем мы уверены. Вечером пробки, утром пробки, пожалуйста. 4 балла, правда, сейчас всего на московских дорогах. То есть все неплохо, это статистика Центра организации дорожного движения. При этом автомобилей довольно много, 609 тысяч 13 штук. Что происходит у вас, можете позвонить и рассказать. 7373948. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, это Лилия Вечна.
Да, Ли.
Сейчас я выключу. Вот проезжала мимо «Динамо», я не знаю, там, наверное, футбол там или что-то еще. Там очень тяжело заезжать на Масловку, вот сворачивать с Ленинградки.
С Ленинградки на Масловку туго, и, соответственно, там, ну, не знаю, там перекрытия какие-то, что там происходит?
Ну да, они там перекрыли, и там, ну, как-то так очень проблематично, там и вот этот вот контроль, вот этот дорожный
понял,
стоит,
понял.
И гаишники.
Спасибо, Лили, что предупредили, больше не успеем сейчас, уже 20 часов, время новостей.